Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В Литве вообще козоводов мало. Непопулярно у нас козоводство. Корова в Литве – это серьезно большое животное, много молока. А коза – корова бедняка.
В «Поверх барьеров» передача «Жизнь на литовском хуторе». О своей любви к козам рассказывают жители Вильнюса.
Вначале было очень много испорченного молока. Это казалось, я уже все знаю. Я сыродел, я прочитал две книжки. Когда начинаешь с этим сталкиваться, тут каждый нюанс. Вплоть до того, что помещение, в котором ты находишься, должна быть определенная температура, от этого получится определенный сыр.
Иногда заходишь к козе ее подоить, она поворачивается, вздыхает, кладет тебе на плечо голову. Ну, это все большая радость. Общение с животными – это счастье.
О козах, жизни на хуторе и музыке вы сможете услышать минут через 20. Начнем же с другой музыки. Петербургский композитор Леонид Десятников. Монологи о музыке. Десятников – автор вокальных, оркестровых, инструментальных произведений, музыки к кинофильмам. В 2005 году в Большом театре состоялась премьера его оперы на либретто Владимира Сорокина «Дети Розенталя». Среди персонажей этой оперы – клоны Вагнера, Чайковского, Моцарта, Верди и Мусоргского. Эта постановка вызвала резкую реакцию консервативной музыкальной и немузыкальной общественности.
Мои персонажи в опере «Дети Розенталя» – это, безусловно, священные монстры. Я был далек от мысли дать какое-то жезелообразное отражение этих фигур многомерных. Но, безусловно, я ориентировался на некую советскую мифологию этих персонажей. То есть есть Чайковский, объективный Чайковский, но есть такой советский комикс Чайковский, да? Есть мусоргский «Наше все», чьи портреты украшали парадные залы музыкальных школ. Мусоргский, Вагнер, Чайковский, Верди, Моцарт. В момент работы я слушал довольно большое количество их музыки. Хотя они живут в сознании постоянно, но они дремлют в какой-то специальной коробочке. Но, скажем, Вагнера я очень интенсивно и утилитарно, можно сказать, переслушивал с партитурами, ну, с такой вампирической целью. С Верди было сложнее всего, потому что Верди – это композитор, который как бы, я подчеркиваю, как бы не обладает индивидуальностью. Он, в общем-то, не обладает и своей такой персональной мифологией. Из него очень сложно сделать воображаемую биографию, хотя, скажем, Верфель написал о нем книгу и открыл для себя Верди довольно поздно. Вот для меня это идеальный абсолютно композитор, который вызывает полный мой восторг, потому что фигура Верди и его какие-то индивидуальные привычки его личности – они абсолютно не важны и спрятаны за его грандиозными творениями. Это для меня образец, когда я слушаю музыку или смотрю спектакль по Верди, и я абсолютно не думаю о Верди в этот момент. С Моцартом у меня сложные отношения, но это мое частное дело. Я не собираюсь вообще перекраивать музыкальный чарт всех времен. Ну, видимо, моя биография складывалась таким образом, что страстной любви к Моцарту в ней просто не нашлось места. Это вопрос воспитание, образование – это складывается достаточно случайно и спонтанно. Вообще пристрастие и антипатии. Кого-то недолюбливаешь, потому что в детстве велели слишком сильно его любить, допустим. Для того, чтобы самому написать что-то, надо всю жизнь освобождаться от какого-то пиетета. Нужно чувствовать себя, в общем-то, по-хозяйски. Это не значит, что я хочу умолить достоинство там, каких-то монстров классической музыки. Их величие абсолютно неоспоримо, но нужно просто отдавать себе отчет в том, что есть какие-то музыкальные формы, которые являются общими и непреложными, которые выработались в течение многих веков. И есть какие-то правила, которые никто не может отменить абсолютно, никакой самый радикальный авангардист. В конце концов, есть человеческое ухо, которое достаточно консервативно, и которая, скажем, в отличие от собачьего уха или, там, я не знаю, комариного уха, может воспринимать звуки от сих до сих. Человек не может воспринимать ультразвуки, инфразвуки. Есть физические параметры музыки, есть плотность, есть, я не знаю, вибрация музыкальной ткани. Это все абсолютно общие вещи. И они таковыми же были, наверное, и в XII веке, и в нынешнее время. И нужно об этом думать постоянно композитору. Нужно одновременно видеть нечто новое, но и отдавать себе отчет в том, что ничего нового не происходит. Веберн, великий композитор XX века и бесконечно далекий от меня композитор, сказал, а может быть написал в каком-то письме, то же самое, но всякий раз иное. Прогресс в музыке – это не моя тема. Мой музыкальный опыт базируется на той музыке, которую я получил, живя в Советском Союзе. Моя музыкальная среда, которая меня формировала и питала, это советская среда. Советская – это неотрывная часть меня. Я, собственно говоря, состою из советского. С этим невозможно бороться, как невозможно, наверное, бороться с химическим составом своей крови.
Холодные волны вздымает лавиной родное Московское море. Последний матрос, милый город покинул, уходит он с волнами споря. И грозный, соленый, бушующий вал, а шлюпку волну за волной разбивал. В туманной дали не видно земли, ушли далеко корабли.
«Заветный камень». Мне любопытно было взглянуть на этот советский вот срез, массовую песню советскую, как бы со стороны. Как если бы я был не советский человек, а, ну, допустим, музыковед из Женевы, который занимается советской массовой песней.
Друзья моряки подобрали героя, кипела вода штормовая. Он камень сжимал посиневший рукою и тихо сказал, умирая. Когда покидал я родимый утес, собою кусочек гранита унес, затем, чтобы вдали от русской земли о ней мы забыть не могли.
Прошел этот камень, и стал он на место достойно. Знакомая чайка взмахнула крылами, и сердце забилось спокойно. Взошел на утес московский матрос, солнцем родимой земли.
Я пытался воспользоваться этой музыкой, может быть, как Бах, который писал свои хоральные прелюдии на материале народных хоралов григорианских, да? Хорал, то есть одноголосная мелодия, исполняемое в протестантской церкви. Это массовое искусство вообще-то, да? И вот я брал вот эту вот советскую мелодию, оставлял ее в неизменном виде. То есть с большим уважением вообще к ней отнесся. Эти вещи были предназначены для фильма по сценарию Сорокина.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи о музыке петербургского композитора Леонида Десятникова.
Надо предположить, что мелодия советская, мелодия Макроусова или мелодия Блантера «Враги сожгли родную хату» – это одноголосный хорал. И я писал вот такую хоральную прелюдию. Есть такое понятие «кантус фирмус» – «главный голос». Это вот такая тема народная, да, или церковная, которая остается в неизменном виде, и она проходит через музыкальный эпизод или через все музыкальные произведения, и все остальное, то, что пишет композитор Бах или композиторы до Баха, предназначавшие свою музыку для церкви, все остальное – это орнамент, это украшение. Вот нечто подобное я пытался с этим делать. То есть убрать отношение к этому личное, без пиетета, без умиления, пытаться отнестись к этому как хирург, как Сальери, если угодно. Как швейцарский музыковед. Невозможно раз и навсегда сказать, вот это хорошо, это плохо. Но невозможно даже сказать, это теплая музыка или это холодная. Потому что беспрестанно каждую секунду что-то появляется новое. И беспрестанно что-то незыблемое переоценивается. Теплоты вообще не может не быть, потому что по роду творчества я имею дело со звуком. Звук вообще это самое теплое из того, что существует в природе. Я прочел об этом впервые в книжке «Доктор Фаустус» и просто поразился тому, насколько это правда. Звук – это нечто вибрирующее. Это самый чувственный материал искусства. Более чувственный, чем, может быть, краски, холсты и буквы. Поэтому невозможно не быть теплым. Не нужно добавлять этой теплоты, не нужно добавлять сахара, иначе публика просто будет умирать от диабета. Когда-то мне очень нравились поздние вещи Стравинского, я их довольно часто слушал. Мне нравится холод известный вообще в искусстве, которого в Стравинском много. А сейчас я бы не стал, наверное, переслушивать. Мое отношение к Стравинскому, оно меняется с годами. Поздний Стравинский – старение, усталость, необходимость сочинять музыку постоянно. Неважно, чем мотивировалась эта необходимость. Есть такая запись в дневниках Крафта, который был экерманом при Стравинском, да, скажем так. Он довольно подробно описывает, как однажды в Швейцарии Стравинский в сопровождении телевизионной группы искали дом или то место, в котором была написана «Весна священная». И в конце этой записи есть такая примечательная фраза, что Стравинский, возможно, отдавал себе отчет в том, что здесь было написано сочинение в довольно раннем возрасте, которое уже позже никогда им не было превзойдено. И в этом есть большая печаль, да? Что он в 30 с лишним лет написал свой главный шедевр, и он отдавал себе отчет. Я тоже об этом думаю постоянно. После «Детей Розентали» у меня было такое чувство, ну, видимо, это была реакция организма на все события общественно-политической жизни вокруг «Детей Розентали», что, наверное, все уже, что миссия закончена. Либо начинается какой-то новый период, либо он и не начнется никогда. Но, может быть, как бы я сказал все, что мог. Думаю, что на сегодняшний день остается моим лучшим сочинением. «Любовь и жизнь поэта», как это ни печально. Это сочинение посвящено памяти моего отца, который умер незадолго до этого. Для меня важно то, что это сочинение не похоже на мемориальное сочинение. Но, с другой стороны, мне важно, что это очень хорошее сочинение, и поэтому не позорит память моего отца, по крайней мере. В одном сочинении объединены стихи Хармса и Олейникова, которые абсолютно разные, а я их в каком-то смысле насильственно, может быть, скрестил, да, и еще повенчал с немецким музыкальным романтизмом, поскольку название этой «Любовь и жизнь поэта» отсылает нас к музыке Шумана, к двум его вокальным циклам. И в музыке очень много романтизма прямого.
Я музу безумно любил. Давно это было, друзья, когда еще молод я был, когда еще молод был я. Возьмешь микроскоп, на муху направишь его, на глазки, на щечки, на лоб, потом на себя самого. Не видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга, что тоже в меня влюблена, моя дорогая подруга, кружилась она надо мной, стучала и билось стекло, я с ней целовался порой. И время для нас незаметно текло, и время для нас незаметно текло, текло. Thank you. песни сошли со толпой, в коленках, в ушах и спине стреляют одна за другой, и я уже больше не тот, и нет моей мухи давно, она не жужжит, не поет, она не стучится в окно. Забытые чувства теснятся в груди, и сердце мне гложет змея, и нет ничего впереди.
Музыка есть привилегированное время. Музыкальный шедевр – это время, очищенное от ненужного. Есть рассказ Борхеса про человека, ожидающего смертной казни. Он стоит на плацу, и в долю секунды предшествующей выстрелу, да, в этот момент время останавливается, и он мысленно заканчивает, кажется, пьесу, которую он не успел закончить до того, как его арестовали. Он умирает удовлетворенный, потому что за эту долю секунды прошло сколько-то лет, да, наверное, и он закончил в уме. Он выполнил все свои дела. Можно спросить себя, каждому ли человеку дана эта доля секунды.
Вы слушали монологи о музыке петербургского композитора Леонида Десятникова. Его записал Леонид Дубшан.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. О жизни на литовском хуторе, любви к козам и музыке. Записи Ирины Петерс.
Вильнюс. Литовский национальный театр оперы и балета. Репетиция оркестра. Привычно видеть среди музыкантов скрипачку Ирину Майорову, но только вот непривычно знать, что теперь музыка для нее не главная. А главным стала жизнь на отдаленном хуторе, забота о собственном стаде коз и приготовление сыра.
Мама учительница по скрипке, я была поставлена на эти рельсы с самого раннего детства. Больше 40 лет я играю на скрипке. Попутно с работой в симфоническом оркестре у меня все время возникали всякие идеи. То организации каких-нибудь на природе гостевых домов, то приютов для животных. Ближе туда, в лес. Так сложилась жизнь, что появилась возможность притворить эти идеи и мечты.
Как реагировали коллеги, музыканты?
В основном положительно очень, какая-то смелая, как тебе хорошо, как тебе интересно. Но я не знаю, что думали они на самом деле. Может, думают, куда ты кидаешься, дура. Может, кто-то и завидует, у кого просто не складываются так обстоятельства. Музыкант – такая профессия. Мало что умеешь еще делать. Учеба на музыкальном инструменте, всю жизнь отдаешь этому, и только некоторые люди попутно что-то делают. Я знаю женщину, бывшую скрипачку, которая прекрасно вяжет и работает на Дома моды. Находят, если что, какое-то занятие, но это сложно. В городе люди в муравейнике живут. И себя чувствуешь маленьким, а в деревне у тебя полкилометра один сосед, еще километр другой сосед. Людей мало, и каждый из них делается важной частью мира.
Человек, чем он делается старше, тем легче уходит от шума.
Круг общения сужается?
Конечно, отсеиваются люди. В молодости все мы должны в таком культурном бульоне вариться. Крайне важно, человек себе завоевывает место какое-то. А с возрастом у многих людей, почему все покупают дачи, усадьбы, стараются на лето куда-то уехать хотя бы, чтобы отдохнуть.
Опиши свой день там, на хуторе.
Встаю 7:30, прогулка с собаками, завтрак, 9:00 доение, козы. 10:30 это кончается. Если лето, то мы выходим с козами гулять. Если зима, козам задается сено, они стоят в стойле. Затем сыроварение, обед, в 17:00 возвращаются козы, дойка до 19:00. Потом прогулка с собаками, немножко телевизора, компьютера, книжки и спать, и все, весь день перечитываю «Илиаду». Опять немножко в нее нырнула. С стало более ярко представлять. И еще упоминания о сыроварении. Они есть в «Одиссее» в «Илиаде», я еще не добралась до них.
Значит, вы читаете произведения, где есть сыроварение?
Ну, не специально, случайно. Иногда приезжают гости. Это бывает такая отдушина от работы, радость пообщаться, поговорить с людьми.
В гости так в гости едем на хутор среди живописных холмов, затерявшийся где-то между Вильнюсом и Каунасом. И вот небольшой деревянный дом, хозяйственные постройки, яблони, пасека, высохший из-за жаркого лета пруд и тишина. Ее нарушает лай выбежавших нам навстречу хозяйских собак. Вдали с зеленого холма спускается стадо коз. С ними наша пастушка. Как Ирина Майорова шутит сама про себя, лучший скрипач среди козоводов и лучший козовод среди скрипачей.
Постоянно движутся, когда пасутся. Они вот здесь кругами и ходят. Им очень важно иметь эту свободу. Тогда они всего себе быстро правильно набирают. Поэтому у них и молоко такое целебное. Они не жрут что подряд. Они четко знают, какие им травы нужны. Именно сегодня, именно для здоровья. И потом в зависимости от рациона и вкус этого молока бывает. Оно может быть чуть-чуть горькое, менее горькое. Хотя у нас вот были, когда одуванчики, не было совершенно горького молока. Я слыхала легенду, что на одуванчиках оно горчит. Ничего подобного. Иногда кажется, вот сочнейшая, красивейшая трава, они мимо проходят. Это абсолютно равнодушно.
Не выносит одиночество, да?
Не выносит абсолютно. Им нужна любая компания. Это может быть собака, лошадь, человек. Да. Вполне может быть, да.
Вот бегает.
Собакам здесь вольготно и живется.
А хорошо на просторе?
Конечно. Нету человеческих домов. Где-то вдалеке один другой. В деревне, когда живешь, то получается, как будто ты очень важный человек на свете. В городе ты муравейчик среди других муравейчиков, в многоквартирных муравейничках. Большой город, то ты еще мельче становишься. А когда ты в деревне, что ты, фигура?
Зимой они по снегу не ходят же.
Ходят, мы их выпускаем погулять. Если минус 10, то я уже не выпускаю. А как здорово пахнет, когда козы начинают кушать елку, воздух начинает пахнуть настолько хвоей, ярко и резко. Каждое вот это деревце посадили мама с папой. Березку, ясень, елки, сосны, все-все посадили. Вот на усадьбу я смотрю, где нет больших деревьев, а только фруктовые вокруг дома, нету вида. В этом году в Немане, вот здесь вокруг нас, уже броды есть. Можно пешком перейти во многих местах на ту сторону. Да чёрт, этого много лет не было, он стал мелеть.
Мало снега, мало дождей.
Совсем по-другому на дождь, на погоду стали смотреть. Мы тут дождя нету, проблему.
Веселая пастушка, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, готовит сыр на ужин и песенку поет, ля-ля, и песенку поет.
Животные в загоне, а мы сидим на веранде дома, пробуем разные сыры, в том числе козий, про который Ирина и ее муж Валерий знают все.
Берется козье молоко, добавляется фермент, нагревается, режется, процеживается, складывается в форму и стоит, и получается сыр, потом солью натирается. Можно любую плесень купить, любую закваску для любого типа сыра. Хочешь, делай маздам, хочешь камамбер.
Сначала приехали сюда, посмотрели все, правда ли у нас свои козы, как они живут.
Это покупатели?
Да.
А потом уже стали постоянные покупатели. Они звонят, заказывают. Те люди, которые понимают, что козье молоко гораздо лучше, чем коровье. Коза – это чуть не единственное животное, которое не болеет раком.
А многие люди их отпугивают запаха специфического. Даже не запах, а такой привкус.
Один мой клиент говорит о том, что это зависит от группы крови. То есть не каждая группа крови воспринимает этот продукт.
В Литве вообще козоводов мало. Я лично знаю человек 20. А стада, самое большое, 300 коз. Ну, уже большая ферма. А так нету практически ферм. У нас одна из самых больших, кстати. 50 голов, так это уже не маленькая. Непопулярно у нас козоводство. Корова в Литве – это серьезно большое животное, много молока. А коза – корова бедняка.
Лицо светится счастьем.
Я вообще по жизни оптимист. Но я, наконец, осмелилась изменить свою жизнь. Именно осмелилась. Все знакомые, да что ты столько лет училась, чтобы козе под хвост смотреть. У тебя такая работа. Посмотри на крестьян, они все скрюченные и несчастные. Да. Такие всякие разговоры. Я уже давно решила, но страшно было, конечно. Страшно работу было оставить.
Навоз, сено, сарай, дом, печка. Вот этими руками для скрипки нужны пальчики тонкие.
Не тонкие пальчики, нужны разработанные руки. А это тренинг просто как у спортсменов. Если я каждый второй день хотя бы полчаса играю на скрипке, ничего с руками не делается. Я могу и доить, и носить, и полоть. Нету проблем. Главное, не забывать играть. В основном против, конечно, были родители, потому что они за меня волнуются. Что это все может кончиться в один день. А вдруг у тебя не получится? Это сложно принять.
Муж поддержал. Вы единомышленники?
Да, это была наша общая идея. Мы это придумали, посмотрев, кстати, телевизор. Швейцарская семья в горах делала сыр. Как это здорово. Я говорю, а давай-ка мы. У меня просто была старая-старая мечта лошадь.
Кстати, ты сейчас покупаешь лошадь.
Ну, еще вилами на воде писано, но я надеюсь купить.
Так.
И я подумала, вот это путь, значит, к моей мечте. Тут как раз у родителей была эта усадьба. Ну, так мы и сделали.
Можно прожить на таком козьем бизнесе?
Очень даже неплохо. При условии, что есть какая-то база, нам сложнее, потому что нужна была вся инвестиция и в сыроварню, и козы. Чем мы больше развиваемся, тем больше всего надо. Трактор. Сыр у нас часто покупают на базарчиках, на ярмарках. Спрашивают, почему козий сыр полезен, почему он столько стоит. Любимый вопрос. Козье молоко, его жиры лучше усваиваются человеческим организмом, и питательных веществ в нем больше. Оно не вызывает аллергии у людей, которые вообще трудно усваивают лактозу. Целебно. Богато кальцием, калием, магнием, цинком. Там целая таблица Менделеева. И именно с натуральной жирностью этот сыр, он усваивается. Римские легионеры, оказывается, всегда имели с собой, кроме хлеба и вина, в походах козий сыр. Почти не портится, он долго держится и очень питательный.
Самые трудные моменты и, наоборот, счастливые.
Поскольку у нас нету пока что забора вокруг нашей земли, у меня бывают трудные периоды, когда я пасу коз, и они придумывают разбегаться в разные стороны. Не могу с ними справиться.
Собаки вот помогают?
Иногда помогают. Иногда я, как собака, бегаю взад и вперед, кричу, швыряюсь в них палками. И ненавижу уже тогда и коз, и себя, и бессилие такое. А самое приятное – это рождение. Когда кто-то вот маленький рождается, его только что не было, и вдруг он уже есть – козленок. Иногда заходишь к козе ее подоить, она поворачивается, вздыхает, кладет тебе на плечо голову. Ну, это все большая радость. Общение с животными – это счастье.
Одну козу, главное, да? Ее зовут Роза Марковна?
Она маленькая, была розоватого оттенка. Мы ее назвали Роза. А Роза Марковна – это так уже потом получилось. Лидер. Она просто головой мотнет, и все расходятся. Такая строгая. Очень люблю я козу латте. Красивая, цвета латте англо-нубийской породы. Выдержанная, интеллигентная. Такая английская леди. А вот эта парма с серебряной цепью на шее. Ой, она как выглядит, такой характер. Черная, крупная, блестючая, стервозная. И пытается всех построить, всем рогами дает. Даже с Розой Марковной пытается конкурировать. Разные.
И всех по именам ты видишь, разбираешь мгновенно.
Ну, конечно. А как бывает, учительница весь класс-то знает? И в трех классах по 30 человек она знает. И даже в 6 классах она всех помнит. Как я могу не запомнить, когда я каждый день с ними общаюсь? Муфта, белка-стрелка. Есть опереточные. Адель, Марица, Сильва и летучая мышь. Есть простые имена типа Лада, Ляля. Первые две козы – Елизавета и Марфа. В этом что-то библейское. Парма с Пепи, две сеструхи, красавицы. И сестры их Африка с Европой. Эта вот коза родилась недоношенная, ее назвали Фортуна. Нормальные крестьяне бы такой козы в жизни не держали.
Врач, у меня такими глазами, я перевозки слепого козленка, еле живого, мокрого, в коробке. Оттуда все течет из этой коробки, он на меня жить не будет. Живет?
Живет. И сейчас в этом году от нее есть козочка по имени Черная Метка. Эта черная метка ухитрилась сразу себе выдернуть ногу. В первую же неделю мы эту ногу сами вставили, сами привязали бинтами, все и починили козу. Коза довольно здоровая, но если заболела, раздула пузо у козы. Ветеринар говорит, ну дайте коньяку и сделайте ей кофе 100 грамм. Козу напоила. Захожу посмотреть, перегаром несет у юной козы. Но живот прошел, заработало пищеварение. Вот такое лекарство.
Быть академиком этих всех знаний.
Становиться. Сейчас уже вот представляю себе, как выбирать козу. А тогда же мы как чайники. Валера первый раз, когда привез этих двух коз, доил каждую по 40 минут. Долго-долго. Сейчас от 3 до 5 минут.
Как правильно?
Чтобы молоко до последней-последней капельки выбежало. Чтобы коза не заболела. Вот и все. Смешные твари, конечно. Интересные. Они очень такие и хитрые, и ласковые вместе с тем. Но корыстные ужасно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу о жизни на литовском хуторе, козах и музыке.
Меня споют пастушка,
Валерий, человек по происхождению городской, после неудачного предпринимательского опыта, когда все испортил кризис, теперь, нет худа без добра, органичен в сельском антураже и на рынке, где умеет бойко торговать сыром собственного изготовления, с травами, орехами.
Сыроделие где-то средним творчеством. Получится, не получится, один такой можно сделать, цель такой. И чем больше познаешь, тем приятно становится заниматься. Уже интересно экспериментировать, уже начинаешь процессом владеть, не он тобой. Придуман тысячелетиями назад. Начало его изготовления одинаково, ферментирование молока. А потом уже различные экспромты. Какой сыр мягкий, твердый, полумягкий, полутвердый, с плесенью. Вначале было очень много испорченного молока. Это казалось, я уже все знаю. Я сыродел, я прочитал две книжки. Когда начинаешь с этим сталкиваться, тут каждый нюанс. Вплоть до того, что помещение, в котором ты находишься, должна быть определенная температура, от этого получится определенный сыр. Либо какая-то определенная культура, бактерия, которая придает этому сыру, этому молоку вкус. Продукт сам по себе живой. Молоко, оно ведь живое, мы не пастеризуем его.
Время года, время суток, лунный календарь.
Настроение изготовителя. О. Все абсолютно влияет.
А в плохом настроении нельзя сыр делать?
Сделать его можно, но он не будет вкусным.
Уже проверено?
Не раз.
Вот вы сформировали сырные головки, их упаковали, привезли на рынок.
Приезжая туда по субботам, я уже имею пакет заказов. Это пакетики Йонусу, это Марите. Свой круг уже клиентов. Много ресторанов, винных, кафе. Есть люди, которые просто не терпят, потому что их с детства родители пытались лечить различными козьими сырами и перекормили. И они уже смотреть не могут на это. Ферментный сыр пришел к нам за рубежа. Хотя в конце века в Литве были уже сыродельни, такие, которые делали даже на экспорт. Но они как-то очень быстро кончились в 30-м годам прошлого века.
В чем для вас после городской привлекательность жизни вот здесь, на хуторе?
Своих друзей чаще вижу, чем я видел в городе. Там нет ни у кого времени, привет, привет, старик, как живешь, все. Каждый после работы хочет забиться себе в уголочек, а сейчас приезжают пообщаться, покушать вкусного сыра. Вот мы общаемся, наконец.
В хозяйстве Ирины и Валерия несколько кошек и собак, овчарки, сторожа и пастухи, а смешные мопсы для компании, для души.
Когда еще только начал Валера здесь жить один, были браконьеры, ну просто приехала машина, говорит, выгрузились какие-то мужики. Он сказал, кто это? И они загрузились обратно и уехали. Ему стало неуютно. На следующий день он поехал, посмотрел объявление. Дарим щенков овчарки. Взял, привез сюда. Потому что мопсы вообще, это же не собаки. Папа меня спрашивал, тебе не страшно одной здесь с мопсами оставаться ночью? Я говорю, ничего себе, будут злоумышленники, я их мопсами закидаю. Потому что, ну что с мопсами иначе делать?
Что, Гурлечка моя толстуля?
Какая хорошая деревенская жизнь. Я очень хочу борзых русских. Как красиво русские борзы. Они так выглядят, как они начинают вырастать. Как они бегают.
Летят.
Да.
Ну, у тебя здесь есть где им бегать.
Так вот.
Иди ко мне, моя радость.
Да, моя милая.
Кошки же, оказывается, мяукают только с людьми. Мяу предназначено чисто для общения с человеком у кошек. Они между собой такие всякие звуки издают. Да. Могут петь вот эти военные песни.
Посиди, моя хорошая.
Удивительная кошка. У меня котик болел очень сильно. В общем, сказали, надо кровь перелить. У вас нет кошки знакомые? Я говорю, есть, привезли. Вену эту обрили. Врач удивился. Ей воткнули сюда эту иглу. Берут шприцем кровь. Она сидит на меня, смотрит и так эту лапу держит. Не попыталась даже рвануться. Ни мяу не сказала, ничего. Молча в глаза смотрит. Жертвенно врач говорит, ну я такого не видел еще.
Как да. будто понимала для чего. А вот смотрите, они тихой сапой опять тянутся в поля. Они уходят.
Бери палку, иди туда за ним.
И все потянулись.
Через
овраг. Ей так нравится. Вот человек счастлив. Просто она в своей стихии.
О, все побежали, гонят. Ну и как, стадо вернулось?
Раз и порыли все.
Куда?
Куда-то? Вдаль. Спасибо, Коба был рядом. Они его боятся.
Он пылает, они так прислушают. Что?
Что?
А когда вы успеваете репетировать?
С полвосьмого утра до полдевятого.
А как козы реагируют на вашу
они
игру?
Они не слышали.
Не слышали. А вы попробуйте играют. На дуэ повыситься.
Если будет новый сарай, действительно я сделаю, чтобы они послушали эмоции. Это мне любопытно, это правда или нет.
Чудное дело. О чем бы в этом доме за столом не заводили в компании речь, все оборачивается весельем. Конечно, это от хозяев, откровенно радующихся жизни. Ирина поправляет. Нет, это от коз. Общение с ними, уверяет она, доставляет людям радость.
Я это уже назвала капритерапия.
Но правда можно бы сделать какой-то парк, и люди бы приезжали. Вот посмотрите, сколько хороших эмоций, когда пообщался с козой.
Да. Козий парк.
Да, лазилки всякие, чтобы козы прыгали, дорожки для людей, где-нибудь сесть, отдохнуть. Источники хочется сделать из-за пруду, чтобы эта вода собиралась в небольшое озерцо, поставить там домик для того, чтобы можно было все это созерцать. Они так смешно катаются, одна нога в одну сторону, другая нога в другую.
И специально падают на спину и катятся с горки. Как дети, и ездят, они так играют. Я ж погоду коза. Я думаю, что это совпадение. Но подумай, сколько народу родилось в год козы.
Надо делать козий парк с тем, чтобы люди приезжали, пасли, гуляли, кормили. Доить ее научиться. Может быть, сделать из ее молока сыр когда-то самому. Но не может горожанин ведь держать козу.
Очень смешно, когда на мопсов наступаешь, раздается такой звук.
От козла молока.
А что интересно, иногда у козлов бежит молоко. У него, во-первых, есть два маленьких соска. Бывает, что из них течет молоко. И можно немножко надоить. Я этого сама вживую не видела. У нашего козла точно нет молока. Я это читала. Знаменитый был русский козовод, князь Урусов. В начале 20 века написал книжку про коз. Описывал такие случаи с молоком козла. Когда козы приходят в охоту, он начинает разбивать сарай. Каждый день мы его завинчиваем шурупами, досками забиваем. Приходит утро, все с треском разломано, козел на свободе. Он расшибает лоб, он плечами, копытами, чем угодно. Он всю свою силу, а сила у него немалая, он весит под 100 килограмм. Всем телом эти ворота.
Про козлов много уничижительных, противных всяких поговорок, анекдотов неприличных.
Козел вообще символ похоти. Все демоны, все они с козьими мордами и рогами ведь. И вот этот основной инстинкт, он необыкновенно сильный. У нас первый год был козлик, такой деревенский, простой, небольшой. Он такой смешной, маленький, бороденка курчавенькая. Ему только кепки не хватало и цигарки. Его привезли, он сказал: «О, сколько женщин!» На ночь мы его закрыли в одном из сараев. Он ухитрился через потолок сарая раздвинуть доски и оказаться у девушек. Эта сила, двигающая к размножению, вот это требование его организма у козла, по-моему, сильнее, чем у многих животных.
Козел.
Была дурацкая идея делать козлиные бега, чтобы люди бежали вместе с козлами. То есть тебе дается козел, старт и финиш. Четверо человек становятся, четыре козла. Кто первый придет, тот и выйдет. А как хочешь, так ты веди. Хочешь морковкой, хочешь пинками.
Первое место золотой козел, бронзовый.
И делайте ваши ставки.
Вот она коммерция, вот она.
Да, конечно.
Вот, регистрация 100 евро.
Они поддаются дрессировке?
Да. У моей знакомой в этом году двух козлов маленьких козлят купили в цирк. Кстати, очень они быстро соображают. И что интересно, они учатся на своем опыте. А на опыте чужих не очень. То есть, если собаки учатся друг от друга, то козы только сами в основном. Ой, в общем, такая смешная у нас тут жизнь. Но правда, можно бы сделать какой-то парк, и люди бы приезжали. Вот посмотрите, сколько хороших эмоций, когда пообщался с козой. Да.
И опять репетиция оркестра. Скоро в театре премьера опера «Манон». У приглашенного французского дирижера с вильнюсскими оркестрантами полное взаимопонимание. Среди них и Ирина Майорова. Сегодня она скрипачка.
Об инструменте это что-то особое?
Честная, хорошая, старинная скрипка конца 19 века. Работа неизвестного мастера, прекрасно звучит. Опера «Масне Манон», приезжие дирижеры и свой дирижер Юлиус Гениушес.
Оркестр как класс.
Ну да, как всякий коллектив, он сразу же чувствует руководителя. Это как в стае животных, сразу пробуют на крепость вождя стаи. Он должен быть авторитетом.
Изменилось свое отношение к той же скрипке, к работе в оркестре после того, как начала другую жизнь?
Ну да, конечно. Я приезжаю, вся полная энтузиазма, что как мне нравится играть, все сидят зеленые. Они устали, я отдохнувшая, с новыми силами, мне все так красиво. Правда, лучше, приятнее стало даже работать.
На контрастах?
Ну да, двойная жизнь. В одной я красиво каблучки одела, накрасила, скрипочку взяла, на спектакль пошла. В другой жизни сапоги грязные, штаны, козы, ведра. Сейчас в жизни очень много стало пластмассы и синтетики во всем. В прямом и в переносном смысле. У людей возникает тяга к настоящей жизни. Иначе они впадают и в депрессию, начинают болеть, нервничать. Город вообще наполнен эмоциями различными. Люди переживают, хотят все чего-то, и у всех свои идеи. И это все создает некую ауру. Всем что-то надо.
это очень загружает человеческую психику. Люди хотят обернуться, посмотреть на небо, на землю, потрогать ее, в конце концов.
Вы слушали передачу Ирины Петерс о жизни на литовском хуторе, козах и вильнюсских музыкантах. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционный раздел «Красное сухое». В какой стране мира выращивают больше всего винограда? Какая страна занимает третье место в мире по производству вина? В какой стране самое лучшее вино называется Риоха? Ответ принят. Речь идет об Испании. Мой собеседник – журналист Виктор Черецкий. Он живет в Мадриде. Виктор, насколько я понимаю, вы по специальности испанист. И, естественно, для вас Испания начиналась с языка. А вот когда и при каких обстоятельствах вы открыли испанские вина?
Я впервые приехал в Испанию в 1988 году. Меня тогда пригласили на международный семинар в город Бильбао. Это на севере, страна басков. На семинар, который проводил местный баский университет. Меня встретил тогда самолеты из Москвы летают до Мадрида. И вот в аэропорту в Мадриде меня встретил молодой преподаватель с довольно странным для нас именем, странно звучащим. Его звали Горка. Горка – это распространенное, в общем-то, у басков имя. Ехать предстояло несколько часов на машине, по-моему, часов пять, да. И он мне говорит, значит, по дороге, что под Бургасом у него в деревне родственники живут. И спрашивают, не хочу ли я заехать посмотреть винные погреба. Я, естественно, согласился. Район Бургас – это очень известный винодельческий район в Испании. Там вырабатывают знаменитые вина Рибера де Дуэро. Это вино стоит сейчас вот по рейтингу на втором месте после Риохи. То есть знаменитое очень вино. Правда, тогда я этого не знал. Приезжаем в деревню. Старинное селение, каменные здания прошлых веков. Церковь 12-го столетия, такая средневековая испанская деревня. Ну, а погреба у них среди виноградников за деревней. Нас хозяин встретил, этот родственник Горки, и мы пошли посмотреть эти погреба. Хозяин с собой кувшинчик такой глиняный взял, кувшинчик литра на два, и стопочки, естественно. Зашли мы в погреб, хозяин откупорил бочку огромную, там набрал кувшин вина, потом мы вышли на солнышко. Тепло было довольно-таки, так сказать, хотя сентябрь уже был, но тепло, в Испании в это время тепло. Он налил нам по стаканчику, мне и Горке, вино прекрасное, я тут же его оценил, до этого я ничего подобного не пил в жизни. Да, выпили по стаканчику, и хозяин спрашивает, значит, еще хотите? Ну, вроде бы, понимаете, напиваться в первый же день приезда не хотелось. Я говорю, что, дескать, нет, спасибо, в другой раз. Ну, а хозяин взял и, не моргнув глазом, выплеснул этот весь кувшин на землю. Больше литра вина оставалось, наверняка. О, представляете, Игорь, да, мне чуть плохо от этого не стало. Больше литра прекрасного вина взял и выплеснул на землю. На глазах у человека, который приехал из Советского Союза, причем Советского Союза времен горбачевских антиалкогольных реформ, 88-й год. Ну, видимо, у меня на лице отразилось какое-то возмущение, удивление, все вместе, значит. И Горка, не дожидаясь моего вопроса, тут же, значит, мне пояснил, чего ему с вином-то делать, значит. Назад в бочку он этого вина не нальет, домой он его не потащит. Так что попробовали, но то, что осталось, на землю.
Виктор, мы все знаем, что такое русское застолье. Мы представляем более или менее, что такое итальянское застолье с песнями в Остерии или в Тротории. А существует ли испанское застолье?
Да, Игорь, застолье существует, испанское. Но застолье, как правило, не домашнее, а ресторанное. Домой испанцы очень редко к себе приглашают, это очень близких родственников. А в ресторан ходят всей семьей, с чадами, домочадцами, там бабушки, дедушки. День рождения, первое причастие, праздники церковные, светские, домашние и так далее. Ну и просто так, по выходным ходят в ресторан, чтобы женщин освободить от готовки. тосты, да, произносятся редко. И обычно, значит, они всегда очень короткие. Обычно ужин начинается часиков где-то в 10 вечера, испанцы поздно ужинают, и кончается в 3 ночи не раньше. Ну, если какое-то торжество, например, свадьба, то вино пьют хорошее, тоже риоху. Ну, это дело престижа. А так, в общем-то, пьют обычное нормальное столовое вино. Рабочие, скажем, со стройки обедают вот в забегаловке обязательно тоже с вином. Пьют, в общем-то, много. Много говорят за столом, но практически никогда не напиваются до пьяна. Испанские женщины, если говорить о женщинах, они пьют вино не меньше, чем мужчины. И тоже пьют практически ежедневно, за обедом и ужином. Кто-то больше, кто-то меньше, но потребляют вино все. У каждого есть, естественно, свое любимое вино. Вот мне очень нравятся вина провинции Толедо. Кастильские вина, вина Ла-Манчи, вина Центральной Испании. И говорят, в общем, по легенде, что эти вина пил Дон Кихот, пил Санчо Панса, так сказать, вот эти литературные герои. У меня в гостях побывал известный писатель, переводчик, интеллектуал Дмитрий Васильевич Сазыман, автор воспоминаний известных о Марине Цветаевой и многих других работ. Он приехал из Франции специально, чтобы посмотреть картины Эль Греко. Ну, потом зашли пообедать там же, в Толедо, и Сазыман попросил меня, естественно, риоху. Ну, как самое известное вино, конечно, человек, особенно не знающий вина Испании, риоху. Я стал его отговаривать и говорил все-таки попробовать местное толедское вино. Ты, мол, Дмитрий Васильевич, можешь риоху даже в Париже, она везде продается. Да, во всем мире риоху знают, везде она продается и экспортирует. А вот толедское, то, так сказать, только здесь, в Толедо, можно попробовать. Еще я его тогда подзадорил, что это вино, в общем, пил Эль Греко. Честно, это, в общем-то, я соврал. Никому не известно, что в свое время Эль Греко пил. Ну, в общем-то, Сазымана я не разочаровал. Толедское ему очень понравилось.
Виктор, я, честно говоря, очень рад за Дмитрия Сазымана. Я помню, как лет 20 назад, как раз по радио «Свобода», он вот какую мысль высказал, что во Франции много вин, и почти все они хорошие, что в Италии очень много вин, но мало хороших, и что в Испании очень много вин, и вовсе нет хороших. Значит, все-таки либо Испания поменялась, либо вкусы Дмитрия Сазымана поменялись. Но вернемся к испанским винам. Я как-то был в Париже и обратил внимание, что парижские бомжи едят и пьют гораздо лучше, чем лондонские. А что пьют испанские бомжи?
Пьют все, все пьют одно и то же. Пьют самое дешевое вино из литровых картонных коробок. Картонников, так называют их наши, в общем, россияне, украинцы называют это картонниками. Ценой по 60-80 центов за литр. И целыми днями сидят и пьют из этих картонников, греются на солнышке. Вот есть сейчас довольно значительные категории россиян, которые приобрели квартиры в курортных зонах, у моря. Дети и жены идут на пляж, а мужики собираются на своих террасках компаниями, чтобы выпить с утра. Значит, что пьют? Пьют в основном самое дешевое вино из трехлитровых пластмассовых емкостей.
Виктор, а что пьют члены королевской семьи?
Интересный вопрос. Сам король Хуан Карлос, монарх, глава государства, он пьет виски. И, как говорят злые языки, довольно в больших количествах. Ну, не знаю. Королева Донья София, знаете, она гречанка по национальности, она вообще не пьет. Только губы прикладывает к рюмке, так сказать, на официальных приемах, но не пьет. Вот была свадьба наследного принца Филиппа. Несколько тысяч гостей со всего мира. В королевском дворце был устроен большой прием, свадебный обед. Вино к столу выбирала заранее, да, за несколько месяцев, группа известных энологов испанских. Там было несколько десятков человек. Причем сделали так. Пробовали вино из бутылок без этикеток, ну, с номерами. Вместо этикеток на бутылках стояли номеры. Да. На банкете выбранное вино подавалось с этикеткой королевского дома. То есть до сих пор, это секрет, никто не знает, на каком винном заводе это вино банкету было изготовлено. Известно ли, что речь идет о хорошем выдержанном вине, естественно, о риохе. Ну, а происхождение этого вина скрывается. Почему? Чтобы не делать рекламы винзаводу, который поставил это вино на королевский стол.
Большое спасибо. Я, кстати, благодаря вам разгадал одну загадку. На чемпионате по футболу король Хуан на одном из матчей, ответственных матчей, уснул. И вот теперь мне стало ясно, что все дело было в виске.
Не исключено, не исключено.
В передаче «Красное сухое» мадридский журналист Виктор Черецкий.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.